Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о текущих начислениях, которые производят исполнительные менеджеры в течение месяца, и о различных видах удержания заработной платы. Основными нашими начислениями, которые мы производим на основании поступающих заявлений и документов первичных, являются начисление больничных по больничным листам, начисление ежегодного трудового отпуска и расчет при увольнении работников. Эти три вида начисления в этих видах начисления всегда используется расчет средней заработной платы. Расчет средней заработной платы, правила расчета средней заработной платы утверждены у нас едиными правилами, постановлением правительства Республики Казахстан и последние изменения, в которых были произведены 30 ноября 2015 года, номер документа 908. И еще есть методические рекомендации от 25 февраля 2016 года к настоящим правилам. Ну, как бы вкратце расскажу, какие пункты описаны в настоящих правилах и для чего они используются. Первое, это у нас идет расчетный период. Это период продолжительностью 12 месяцев, предшествующих событию, с которым связана соответствующая оплата, либо период фактически отработанного времени, если работник проработал у работодателя менее 12 календарных месяцев. Потом это месяц, период с 1 по 30, либо 31 число соответствующего месяца включительно. Дневной заработок – это заработная плата за единицу времени, день или час. И средняя заработная плата – это сумма денежных средств, отчисляемая работодателем и выплачиваемая работнику за период, в течение которого работнику гарантируется сохранение его заработка. Средний дневной часовой заработок – это средняя заработная плата за единицу времени, то есть за день или за час. События – это случаи, связанные с сохранением или выплатой средней заработной платы, компенсации за неиспользованные дни, оплачиваемые ежегодного трудового отпуска в соответствии с Трудовым кодексом, о чем мы сейчас и говорили. То есть наши все начисления – это начисления по больничному, отпуск и компенсация за неиспользованный отпуск будет являться как раз событием. Баланс рабочего времени – это таблица показателей распределения нормы рабочего времени по месяцам на соответствующий календарный год с учетом рабочих дней при 30-часовой или 40-часовой рабочих недель, пятидневка или шестидневка. Для всех случаев определения средней заработной платы из расчетного периода исключаются праздничные дни, а также первый день Курбанайта, отмечаемый по мусульманскому календарю, и 7 января, православное Рождество, которые являются выходными днями согласно Трудовому кодексу. Также из расчетного периода при исчислении средней заработной платы исключается неотработанное время, когда работнику выплачивалась или сохранялась средняя заработная плата в соответствии с Трудовым кодексом. Так, ну давайте рассмотрим первое начисление у нас. Возьмем по больничному листу. Когда в кадры предоставляется больничный лист, первое, что мы должны занести, это мы должны занести в кадровом учете через интерфейс неявки и болезни. Здесь будет отражаться период, когда работник заболел и когда он приступает к работе. Это нужно для того, чтобы программа автоматически заполнила в табеле неотработанное время, то есть показала соответствующую неявку этого работника в течение определенного периода. Когда мы занесем этот первичный документ, мы должны произвести начисление. Начисление по среднего заработка находится в первичной информации в журнале оплачиваемых неявок. Здесь мы должны выбрать начисление по больничному листу И вы увидите журнал, в котором уже до этого производились все виды начислений по больничным. Создаем новый документ плюсиком. И что мы здесь должны заполнить? Ну, во-первых, мы всегда должны указать месяц начисления. Для больничных месяцем начисления будет являться последний день болезни. То есть, если, например, работник болел, начиная с конца мая по, например, 10 июня, то месяц начисления мы будем выбирать уже июнь. А программа сама рассчитает, сколько, какой средний заработок ему положен работнику в мае, какой в июне. То есть распределит дни согласно месяцев. Хочу сразу оговорить, что расчет производится по среднему заработку, но есть ограничения, которые установлены законом. Это не более 15 МРП мы должны оплатить по больничному листу за месяц. Есть еще такая категория работников, кому ограничение не устанавливается общее. Это у нас инвалиды 1, 2, 3 группы. И лица-льготники, которые приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Но для данной категории лиц общее ограничение по начислению по больничным не устанавливается. Для того, чтобы начислить больничный, мы должны указать в документе в 1С условия, то есть это период болезни, с какого по какое число болел работник, занести. Также мы должны указать, расчет ведется по часам или по дням. То есть по общеустановленному программа рассчитает в днях. Если нам же нужен перевод в часы, мы должны поставить галочку для сменщиков, то есть для работников, которые работают по тарифу. И нажимаем кнопку «Рассчитать». Программа автоматически рассчитывает средний заработок и показывает в начислениях результат. То есть если больничный у нас был в течение одного месяца, она указывает период и указывает результат, какой получился. Если же больничный переходящий, то есть с мая по июнь, она также отдельно определит, какой результат получился в мае среднего заработка и какой в июне. Затем мы должны это записать и провести. Далее, следующий вид начисления у нас будет, это начисление ежегодного трудового отпуска. Для удобства мы можем начислить отпуск через приказ кадровый. Но также это можно сделать в первичной информации начисления отпусков. Но чтобы нам потом документ не закрывать, то есть у каждого исполнительного менеджера должно приходить оповещение. То есть, чтобы в программе 1С появился новый приказ. Это сделано для удобства нашими программистами, чтобы мы не забывали, что, например, если занесли приказ, но начисления еще не делали, чтобы мы видели, какие приказы у нас еще есть неотработанные. Когда мы видим это оповещение, то есть смотрим, что у нас болтается в базе какой-то неначисленный, непроведенный документ, мы сразу по оповещению ориентируемся, что мы должны произвести начисление. Как это сделать через приказ? Мы заходим в приказ на отпуск, наступаем на конкретного человека, кому по приказу оформлен отпуск, нажимаем на кнопку «Действие» и вкладочка «На основании» выбираем начисление отпуска организации. Здесь программа сразу уже задаст рабочий год по приказу, то есть определит, заполнит все вкладки, которые будут соответствовать приказу. Здесь уже будет виден работник, условия, то есть начало и конец отпуска, и за какой рабочий год предоставляется этот отпуск. Месяц начисления, как бы программа тоже по факту вам выделит, но если отпуск, например, начинается в июне, то месяц начисления мы должны выбрать июнь, хотя документ, например, мы проводим еще в мае. То есть, если больничный, да, мы ориентируемся по последнему дню, по окончанию болезни ставим месяц начисления, то отпуск мы должны ориентироваться всегда по началу трудового отпуска, когда он начинается. то есть дата начала отпуска, в каком месяце начинается отпуск, этот месяц начислений должен быть выбран в программе 1С. Здесь также мы должны использовать галочку «Расчет среднего по часам», если она нам требуется, не забывать про это, чтобы произвести средний заработок в часах. Также мы нажимаем кнопку «Рассчитать» и проверяем во вкладке «Оплата», появился результат или нет. Если появился результат, то есть мы записываем и можем вывести документ на печать и проверить, что у нас рассчитала программа. Как бы программа тоже рассчитает средний доход за год, средние часы, выведет средний дневной заработок и определит, сколько же работнику оплачивается дней отпуска. По отпускам хочу еще отметить, как нужно рассчитывать календарные дни, сколько человеку положено дней отпуска. Но по договору, как мы уже говорили в первой лекции, нам всем положено 24 календарных дня. В экологических районах у нас есть дополнительный отпуск, который предусмотрен законодательством Республики Казахстан по данным регионам дополнительно. Когда человек пишет заявление на отпуск, мы должны всегда проверить, за какой период до этого работник уже получал свои дни. То есть для чего это делается? Как бы в нашей компании предусмотрена оплата отпуска только за отработанное время. То есть сотрудник может взять отпуск оплачиваемый, если он отработал определенное количество времени. То есть он может взять его в любое время, но оплачиваться он будет только за отработанное. Как посчитать календарные дни? Как я уже говорила, нужно воспользоваться едиными правилами, в которых говорится, что календарными днями являются все дни, кроме праздников и двух выходных дней в году, которые установило дополнительные выходные государства Курбанайт и Рождество. Вот. Все остальные дни будут календарными днями. Но оплата производится по рабочим дням, по рабочим часам. То есть программа рассчитает, сколько вам положено календарных дней и сколько рабочих дней выпадает на этот период. И умножит среднедневной заработок на количество рабочих дней в заданном периоде. И так мы рассчитаем математический результат. Что еще у нас, какой нюанс есть по поводу начисления отпуска? Для таких подразделений, как охранники, водители, у нас предусмотрен отзыв из трудовых отпусков. То есть, так как эта работа у них является непрерывная, очень часто нельзя найти людей, чтобы заменить, да, временно отсутствующих работников, поэтому допускается отзыв из трудового отпуска. Если человека отзывают из отпуска, есть два варианта. То есть либо человек может отгулять эти дни в другое удобное время, либо работодатель должен предоставить компенсацию за неиспользованные дни. То есть что такое компенсация за неиспользованные дни отпуска? Это та же самая оплата отпуска. То есть это не отдельный вид начисления, который мы дополнительно начисляем. Мы просто производим перерасчет уже начисленного ранее отпуска. Перерасчет говорит о чем? Что у нас разница будет только в удержании налогов. Если с отпуска у нас удерживаются все виды налогов и обязательных отчислений, то с компенсацией у нас высчитывается только подоходный налог. А остальными видами обязательных начислений и налогов компенсация не облагается. Как произвести перерасчет в программе 1С? Если вы уже занесли приказ на отзыв из отпуска, то мы должны зайти в документ начисления отпуска, который уже ранее был произведен, и нажать кнопку «Отозвать из отпуска». Когда мы нажимаем эту кнопку, по приказу программа уже выведет вам день, с которого отзывается работник. мы нажимаем клавишу ОК, и вам выйдет служебное сообщение, что компенсация предоставлена за такое, за определенное количество календарных дней, необходимо произвести перерасчет по измененным условиям. Да, окей. Теперь мы должны пересчитать. Мы заново нажимаем кнопку «Рассчитать», и программа перерасчитывает дни отпуска и компенсации. То есть до даты отзыва это будет дни отпуска, с даты отзыва программа рассчитает компенсацию. Когда мы проведем документы, запишем, выведем на печать, результат у нас не должен поменяться, то есть основное начисление, календарные рабочие дни у нас не поменяются. У нас только поменяется исчисление удержания налогов и обязательных отчислений. Если мы откроем расчетный листочек, мы увидим, какие начисления и налоги удержались с отпуска и какие налоги и обязательные отчисления удержались с компенсацией. То есть разница только в удержании налогов. Прошу не путать. Ну и третий вид начисления, который мы используем, в котором применяется расчет среднего заработка, это расчет работника при увольнении. Также про приказы мы уже раньше говорили, ранее, что кадровый приказ уже должен быть занесен, и мы должны по бухгалтерии начислить этот расчет. Здесь мы делаем его не через приказ, а сразу через вкладку в журнале оплачиваемых неявок «Расчет при увольнении работника». Заносим новый документ, выбираем работника, и когда мы выбрали работника, то есть документ заполняет основание его приказа, дату увольнения, и сам выставляет календарные и рабочие дни. Единственное, мы должны во вкладке «Начисления» выбрать «Компенсация за неиспользованный отпуск», «Компенсация отпуска при увольнении» и нажать кнопку «Рассчитать». То есть заданные условия программа сама рассчитывает, но нам все равно необходимо проверить, потому что так как программа тоже, все, календарь в программе заполняется человеком, то есть ежегодно календарь этот перепроверяется на основании баланса рабочего времени, но вы все равно сами для себя должны уметь проверить, сколько рабочих дней выпадает на определенный период компенсации. Как рассчитывается компенсация? С какого дня считается компенсация? Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении считается со следующего рабочего дня после даты увольнения. То есть, например, если человек увольняется в пятницу, да, то расчет календарных дней будет произведиться только со следующего понедельника. Субботу, воскресенье мы как бы не считаем. Если же выпадает в праздничный день, да, бывают у нас сменные работники, они могут уволиться как бы в выходной день, да, то компенсация в календарных днях всегда будет считаться обязательно со следующего рабочего дня. И также, как и в отпуске, оплата производится на рабочие дни, которые выпадают на заданный период. Так, ну, по начислениям, я думаю, это текущие начисления, которые мы производим практически ежедневно, да, в течение каждого месяца на основании поданных заявлений. Больше у нас в компании не используются другие виды начислений, ну хотя по правилам они предусмотрены. Например, какое еще встречается на производствах, это время простоя, да? Ну, у нас, например, такого нету. Вы в правилах можете ознакомиться, какие события перечислены, когда еще используется расчет среднего заработка. Но я вам сейчас рассказала про основные. Так, и следующая тема у нас – это удержание и заработной платы. Какие у нас есть обязательные удержания и заработной платы? Обязательное удержание и заработной платы являются налоги и обязательные отчисления фонды, то есть которые работодатель самостоятельно исчисляет при начислении заработной платы. Это предусмотрено налоговым кодексом, это предусмотрено законами, поэтому как бы При начислении заработной платы работнику из дохода высчитываются 10% пенсионное отчисление и 10% подоходный налог за минусом вычета МЗП, то есть вычета по минимальной заработной плате, ну и еще тех вычетов, которые я упоминала в первой лекции. Все остальные виды начислений у нас должны быть произведены только на основании письменных согласий работников. Еще у нас в обязательном порядке, что мы можем произвести, какое удержание мы можем произвести, это удержание по исполнительным листам. Если вы получили какой-то исполнительный лист, постановление частного судебного исполнителя или постановление государственного судебного исполнителя, мы должны ознакомить работника с данным документом и занести в программу 1С процент удержаний, которые должны ежемесячно производиться с его чистого заработка. То есть по исполнительным листам и вообще все виды остальных удержаний всегда производятся с чистого заработка работника, то есть уже после удержания всех налогов. Если вы получили исполнительный лист, мы должны занести его в программу 1С. Где он находится? Мы должны зайти через интерфейс в расчет зарплаты, и здесь будет журнал «Показатели для расчета зарплаты», выбрать документ «Исполнительный лист», создать новый документ и занести соответствующие сведения, то есть занести работника, занести процент оплаты, либо если же, может быть, это будет штраф, мы должны выбрать назначение «Фиксированная сумма», и обязательно занести получателя, кому мы должны перечислить эти деньги. Получатели у нас будут находиться в справочнике контрагентов. Нужно занести этого получателя в справочник. Ну и провести. Когда мы проведем исполнительный лист в программе 1С, программа автоматически ежемесячно будет удерживать необходимый процент, либо фиксированную сумму будет удерживать самостоятельно с работника, то есть в конце каждого месяца после начисления зарплаты. Единственное, мы должны создать ведомость и сделать заявку на оплату этого исполнительного листа. Еще здесь один есть такой нюанс. Например, если сотрудник, так как исполнительный лист удерживается со всех видов начислений, если у сотрудника в месяце было два вида начислений, например, больничный, зарплата, то после проведения второго документа мы должны зайти в первый документ и тоже его перепровести. То есть в конце месяца, когда мы начислим заработную плату, всегда перепроверяйте тех работников, у кого удерживается удержание происходит по исполнительным листам. Проверяйте все начисления перепроводите в конце месяца, чтобы у нас правильно удержание произвелось по исполнительному листу. Далее, какие у нас еще могут быть удержания? Удержания могут быть у нас за сотовую связь, за перерасход по бензину. То есть эти суммы, которые мы должны удержать, отражаются у нас на счете 12.54. Производится эти удержания через документ первичной информации «Разовое удержание». Также мы должны создать документ, выбрать работника и с оборотной ведомости взять сумму, то есть результат, который по сальдо отражается в оборотной ведомости по счету 12.54 и провести его. То есть удержание за бензин, удержание за сотовую связь, они все тоже производятся на основании ознакомления работников, чтобы работники письменно подтверждали свое согласие на удержание. Так, это у нас текущие удержания могут быть. И еще у нас часто используемые виды удержаний – это при увольнении. При увольнении все исполнительные менеджеры должны знать, что необходимо в охранных организациях удержать остаточную стоимость спецодежды, которая была выдана работнику за счет средств работодателя. заявление на удержание формы мы всегда берем при приеме на работу. Также мы должны удержать за обучение, если кто-то проходил в течение года переподготовку за счет средств работодателя. На удержание переподготовки заявление брать не нужно, потому что в 2016 году данный вид удержания был занесен в виды задержаний, которые работодатель может производить без дополнительного заявления с работников. Также мы еще удерживаем сумму за оплаченную бюджет за разрешение на оружие. Так как у нас в некоторых городах есть текучка, да, кадры часто меняются, поэтому компания тратит очень большие средства, да, на вот эти госпошлины, на оплату госпошлин за оружие. Как бы тоже это считается, возложили это бремя на работников. То есть если они у нас не отрабатывают 5 лет, то есть разрешение оно на 5 лет выдается за неотработанный период, да, по остаточной стоимости, которую мы математически должны рассчитать, мы делаем удержание. Так, как мы должны сделать удержание за спецодежду? Документы по удержанию спецодежды находятся в верхней панели во вкладке «Дополнительно» и «Журнал спецодежды», «Учет спецодежды». Чтобы программа это производит все автоматически, в первую очередь мы должны сделать амортизацию на дату увольнения, создать. То есть, если вы зайдете в этот журнал, вы увидите, какие документы в этом журнале существуют. У нас существует амортизация, выдача, возврат, реализация. То есть, при увольнении мы должны создать два документа. Первый будет амортизация. В амортизации мы, когда выбираем сотрудника, все остальные вкладки заполняются автоматически. Только единственное, вид деятельности нужно выбрать правильно. Если это физохрана выбираем. Если это ГОР, выбираем вид деятельности мониторинг. Нажимаем вкладку «Заполнить». Программа заполняет износ, то есть амортизацию, которая образовалась на дату увольнения. И проводим документ. Следующий документ – это будет реализация спецодежды. Также мы его создаем, выбираем работника и делаем вкладку «Заполнить». То есть программа заполнит остаточную стоимость, сама накрутит НДС. Ну, то есть фактически мы сделаем продажу, реализацию работнику. То есть и проведем. Какая сумма подлежит удержанию, мы можем увидеть ведомости, если мы выделим ведомость на печать. Там будут указаны сроки оставшиеся, сроки неотработанного износа по спецодежде, и суммы, и НДС, которая накручена на остаточную стоимость, и общая сумма реализации, которая будет удержана с работника. Далее, чтобы удержать переподготовку, мы должны зайти в документы «Возмещение работниками», создать новый документ, и здесь нужно также правильно заполнить. Здесь есть тоже свои нюансы при заполнении. Мы выбираем сотрудника. Во вкладке «Частное лицо» мы обязательно должны выбрать физлицо для всех. То есть не нужно ничего создавать, в программе уже созданы все справочники. Номенклатуру выбирайте правильно, то есть если это возмещение переподготовки, так и выбирайте возмещение переподготовки. И остаточную сумму обучения мы должны рассчитать сами. То есть переподготовка оплачивается на год. Сумма переподготовки во всех городах индивидуальная. Если сотрудник отработал, например, полгода, мы должны сумму, например, 4000 разделить на 12 месяцев и умножить на полгода на 6. Это получается половина, 2000. То есть полгода работник отработал, полгода ему осталось отработать, чтобы как бы переподготовка его возместилась как бы им. И вот оставшуюся часть мы удерживаем. Вид расчета мы тоже должны указывать правильно из справочника. Если вы провалитесь в этот справочник, там будет несколько видов расчета, которые мы также должны выбрать правильно. Если это переподготовка, выбираем переподготовка обучения. И в комментарии обязательно написываем фамилию и за что мы удержали. И проводим этот документ. Возмещение за оружие, возмещение госпошлины также находится в этом журнале. Но здесь мы тоже должны, чтобы удержать, правильно выбрать номенклатуру. Единственное, то есть то, что оружие, госпошлина за оружие у нас, это идет возмещение без НДС. Поэтому, когда мы удерживаем госпошлину, мы выбираем номенклатуру, выбираем также остаточную стоимость, то, что мы должны удержать сотрудника, и записываем документ. После записания мы должны войти во вкладку «Цены и валюта» и убрать галочку «Налоги и сумма, включая НДС». То есть галочек никаких не должно быть в этой вкладке. Тогда программа уберет все цены, как бы расчет без НДС произведет самостоятельно. Если вы правильно уберете эти все галочки, то есть расчет будет произведен, удержание будет произведено верно, и закрытие будет произведено верно. То есть данный результат попадет в оборот без НДС, так как у нас за квартал бухгалтерия отчитывается по НДС, то есть все виды с НДС попадают в один оборот, все виды без НДС попадают в другой оборот по компании. Чтобы все программа распределяла верно, нужно правильно заполнять эти документы. Ну и здесь тоже при возмещении госпошлины вид расчета мы выбираем удержание прочее, без всяких лишних слов. Если вы, например, вы производите какое-то возмещение либо с НДС, либо без НДС, в этом документе всегда, если вы сомневаетесь, какой вид расчета выбрать, можете всегда выбирать удержание прочее. Два слова. Ну и обязательно документ не проведется, если вы не укажете субконта дохода. Субконта дохода 1 по бухгалтерскому учету, это будет подразделение, где числится работник. Ну и также нужно документ записать и провести. Ну, на этом все. Основные моменты, основные виды начислений и удержаний я вам рассказала. Дополнительную информацию более подробно вы можете получить в индивидуальном порядке. Всем спасибо.